Глава 18. Совещание в Лондоне. Сэр Уильям Осингтон, издавна известный близким друзьям как Билли Бонс, недоверчиво взирал на своего друга. «Неужели тебе не хватило преступного мира Майанг Стрейтс?» — грустно спросил он. «Неужели ты вернулся на родину, чтобы воровать у нас работу?» «Преступный мир Майанг Стрейтс не практикует массовое убийство», — откликнулся Люк. «Сейчас я столкнулся с новой проблемой. Порожденный злодеем, который уже совершил по меньшей мере с полдюжины убийств, не вызвав ни у кого и тени подозрений». «Бывает», — со вздохом заметил сэр Уильям. «И на ком же специализируется? Неверные жены?» «Ничего подобного, не того полета птица. Однако пока он еще не мыслит себя богом, хотя вполне вероятно, что скоро освоится и с такой мыслью». «Сумасшедший? О, по-моему, бесспорно». «Вот как! Но он, вероятно, удачно скрывает свое безумие. В том-то и сложность, как ты понимаешь». «Ну, я полагаю, что он осознает характер и последствия своих действий», — сказал Люк. «Наверняка», — согласился Билли Бонс. «Слушай, давай не будем углубляться в юридические тонкости. Мы еще далеко не на этой стадии. Пока не ясно, дойдет ли вообще дело до суда». «Старина, мне всего-то нужно, чтобы ты помог уточнить несколько фактов. В день дерби между 5 и 6 часами у нас тут поблизости произошла дорожная авария. Пожилую даму задавили при переходе улицы Уайт-Холл. Автомобиль не остановился. Даму звали Лавиния Пинкертон. Мне надо, чтобы ты откопал все факты, имевшиеся по этому делу». «Ну, эти сведения я смогу быстро предоставить в твое распоряжение», — облегченно вздохнув, заявил сэр Уильям. «Полагаю, уложусь 20 минут». И он оказался хозяином своего слова. Даже раньше обещанного времени Люк уже разговаривал с офицером полиции, занимавшимся этим делом. «Да, сэр, я помню все подробности. Практически все записано в нашем отчете», — он показал на документ, который Люк как раз изучал. Следствие проводил коронер мистер Сатчелверл. Вина лежит на водителе того автомобиля.
«Удалось его отыскать?»
«Нет, сэр».
«А какой марки была машина?»
«Можно сказать почти наверняка, что это был Роллс-Ройс, большая машина с шофером. В этом сходятся единогласно все свидетели. Многие знают, как выглядят Роллсы».
«Может, хоть и номерной знак кто-то запомнил?»
«Увы, к сожалению, никто не додумался толком. Упоминался, правда, номер FZX4498, но это явная ошибка. Неизвестная женщина якобы заметила его и сообщила другой свидетельнице аварии, которая и сообщила его мне. Не знаю, ошиблась ли та неизвестная особа, да только ее сведения все равно оказались бесполезными».
«Почему вы так уверены, что они бесполезны?» — отрывисто поинтересовался Люк.
«Номерной знак FZX4498 принадлежит машине лорда Уитфилда, а его машина во время преступления стояла перед Бумингтон Хаус, и шофер спокойно распевал чаи. У него идеальное алиби. Он, несомненно, не причастен к нашей аварии, и машина не отъезжала от того дома до 7:30, когда вышел его хозяин, лорд Уитфилд».
«Понятно», — сказал Люк.
«Ну и, как всегда», — вздохнул полицейский. «Половина свидетелей разбрелась до того, как констебль добрался туда, чтобы взять показания».
«Мы предположили», — кивнув, добавил сэр Уильям, — «что номерной знак, возможно, был похож на FZX4498, то есть что номер действительно мог начинаться с 2 четверок. Но после тщательных поисков не обнаружили следов никакой подходящей машины. Нашлось несколько вероятных номеров автомобилей, но все их владельцы убедительно доказали невозможность своей причастности к данной аварии». Сэр Уильям вопросительно глянул на Люка. Тот мрачно покачал головой.
«Благодарю вас, Боннер, вы свободны», — сказал Билли Бонс, отпуская следователя. После ухода Боннера он испытующе посмотрел на своего друга.
«Так в чем дело, Фитц?»
«Да все сходится! Лавиния Пинкертон приехала сюда, чтобы поделиться тайными сведениями. Хотела рассказать умникам в Скотленд-Ярде о злобном убийце. Не знаю, прислушались бы ее к словам тут у вас. Скорее всего, нет».
«Могли бы и прислушаться», — возразил сэр Уильям. «Порой именно так к нам поступают весьма полезные сообщения. Уверяю тебя, мы не пренебрегаем даже просто слухами и сплетнями». Именно так и подумал убийца, и решил не рисковать. Он уничтожил Лавинию Пинкертона, и никто не поверил женщине, оказавшейся достаточно сообразительной, чтобы запомнить номерной знак той машины.
Билли Бонс резко выпрямился в кресле. «На что это ты намекаешь?»
«Именно на то и намекаю, готов держать пари на что угодно, что прикончил ее тот самый Уитфилд. Не знаю, как он умудрился подстроить аварию. Может, специально отправил шофера пить чай. Так или иначе, я полагаю, что он незаметно вышел, раздобыв где-то шоферскую униформу. Но Билли наезд совершил именно он».
«Невозможно».
«Вовсе нет. Насколько я знаю, лорд Уитфилд совершил уже как минимум 7 убийств, а может и намного больше».
«Невозможно», — опять повторил сэр Уильям.
«Дорогой мой, только вчера вечером он почти открыто похвалялся передо мной своими подвигами».
«Что же, он настолько безумен?»
«Безумен, все верно, но хитер, как черт, и вести себя с ним надо крайне осторожно, не давая ему понять, что мы подозреваем его».
«Невероятно», — пробурчал сэр Уильям.
«Невероятно, но факт», —
пылко возразил Люк. «Знаешь, Билли, старина», — добавил он, положив руку на плечо друга, — «нам придется разобраться с этим делом. Вот послушай, какими фактами мы располагаем». И друзья погрузились в долгий и серьезный разговор. На следующий день Люк вернулся в Уичвуд, выехав из Лондона с утра пораньше. Он мог вернуться и предыдущим вечером, но в сложившихся обстоятельствах испытывал явное отвращение, даже думая о том, что ему придется пользоваться гостеприимством лорда Уитфилда, а тем более ночевать под крышей его дома. Добравшись до Уичвуда, Люк остановил машину возле дома мисс Уэйнфлейт. Открывшая дверь горничная изумленно взглянула на него, но проводила в маленькую столовую, где мисс Уэйнфлейт как раз завтракала. С некоторым удивлением хозяйка дома поднялась ему навстречу. «Я должен извиниться за то, что потревожил вас в такой ранний час», — сходу заявил Люк. Он оглянулся и, обнаружив, что горничная уже ушла, закрыв за собой дверь, продолжил. «Мне нужно задать вам один вопрос, мисс Уэйнфлейт. Весьма личный вопрос, но я надеюсь, вы простите меня за дерзость».
«Пожалуйста, спрашивайте все, что вам угодно. Я не сомневаюсь, что у вас есть на то веские причины».
«Благодарю вас», — Фитцвильям помедлил. «Мне необходимо узнать, почему именно в те давние годы расстроилась ваша помолвка с лордом Уитфилдом?»
Женщина явно не ожидала такого вопроса. Ее щеки порозовели, а рука прижалась к груди. «А сам он говорил вам что-нибудь?»
«Он рассказывал кое-что про птицу. Про птицу со свернутой шейкой», — ответил Люк.
«Неужели?» — в ее голосе прозвучало удивление. «Значит, он решил пооткровенничать с вами? Поразительно!»
«Прошу вас, не могли бы вы прояснить для меня эту ситуацию?»
«Конечно, могу. Но я умоляю вас никогда не говорить Гордону о нашем разговоре. Прошло уже столько лет, все давно забыто. Мне не хотелось бы ворошить прошлое». Она умоляюще посмотрела на него.
«Мне просто нужно понять. Я не стану никому повторять того, что вы мне скажете».
«Благодарю вас».
Она явно успокоилась и продолжила уже вполне спокойным тоном.
«В общем, произошла странная история. У меня жила канарейка. Я очень любила ее. И, возможно, вы сочтете это глупой привязанностью. В общем, тогда многие девочки заводили питомцев, хотя и стеснялись говорить о своей увлеченности. Должно быть, мужчин это могло раздражать, как я теперь понимаю».
«Как интересно», — поддержал разговор Люк, заметив, что мисс Уэйнфлейт умолкла.
«Гордон очень ревновал меня к этой птичке. Однажды он так разозлился, что заявил: «Мне кажется, что вы любите эту птичку больше меня». А я, как глупо поступали в те дни девушки, засмеялась и, держа канарейку на пальце, ответила что-то вроде: «Конечно, милая птичка, я люблю тебя больше, чем этого большого и глупого мальчишку. Конечно, больше».
И тогда случился настоящий кошмар. Гордон выхватил у меня канарейку и свернул ей шейку. Жуткое потрясение, я никогда не забуду того момента. Ее лицо сильно побелело.
«И поэтому вы разорвали помолвку?» — спросил Люк.
«Увы, мои чувства бесповоротно изменились. Вы понимаете, мистер Фицвильям?»
Она нерешительно помедлила.
«Меня потрясло, в общем, не само злодейство. Ведь бывает, люди теряют разум в припадке ревности. А жуткое ощущение того, что он совершил его с наслаждением. Вот что ужаснуло меня».
«Даже в юности», — пробормотал Люк, — «даже в те далекие годы».
Мисс Уайнфлейт коснулась его руки.
«Мистер Фицвильям». Ее испуганно молящие глаза встретились с его мрачным тяжелым взглядом. «Все эти убийства совершил лорд Уитфилд», — заявил он. «Вы ведь давно знали это, не так ли?»
С оживленной решительностью она покачала головой. «Нет, не знала. Если бы я знала наверняка, то, разумеется, сказала бы. Нет, просто мною овладел страх».
«И однако, почему вы ни разу даже не намекнули о возможных догадках?» С внезапной болью в глазах женщина всплеснула руками.
«Как же можно? Могла ли я? Я же любила его когда-то».
«Да», — мягко произнес Люк, — «я понимаю». Мисс Уэйнфлетт отвернулась, достала из сумочки изящный, обшитый кружевами платочек и на мгновение прижала к глазам. И, вновь повернувшись к гостю, уже без всяких слез взглянула на него, исполненная сдержанного достоинства.
«Я очень рада», — заметила она, — «что Бриджит разорвала помолвку. Теперь она, наверное, выйдет замуж за вас?»
«Да».
«Гораздо более уместная партия», — с оттенком чопорности произнесла мисс Уэйнфлейт. Люк невольно слегка улыбнулся в ответ. Однако на лице хозяйки дома отразилась серьезная тревога. Подавшись вперед, она вновь мягко коснулась руки Люка. «Правда, надо вести себя крайне осторожно. Вам обоим».
«Вы намекаете, что ей надо опасаться лорда Уитфилда?»
«Да. Было бы разумнее вообще ничего не говорить ему».
«Не думаю, чтобы кому-то из нас понравилась такая мысль», — озабоченно нахмурившись, возразил Фицвильям.
«Ах, господи, вы меня совершенно не поняли. Видимо, вы не осознаете, что он безумен, абсолютно безумен. Он же не владеет собой. Если с ней что-нибудь случится...»
«Ничего с ней не случится».
«Да, я понимаю, но осознаете ли вы, что он способен на непредсказуемые действия? Он чудовищно хитер и коварен. Вам необходимо увести ее. Это единственная надежда на спасение. Отправьте Бриджит за границу, а лучше оба уезжайте подальше».
«Возможно, Бриджит действительно лучше уехать, но я должен остаться», — задумчиво произнес Люк.
«Я боялась, что именно так вы и скажете, но ей, во всяком случае, надо уехать из его дома. Немедленно, понимаете?»
Фицвильям медленно кивнул. «Наверное, вы правы», — согласился он.
«Я уверена, что права. Увезите ее, пока еще не поздно».